«Человек из телевизора».
В праздничном убранстве. Ирина Петровская. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения Ларина.
Очень красивая, такая яркая сегодня. Что-то такое... Мне кажется, что одежда, она отражает настроение человека. Скажи мне, у тебя какие-то позитивные случились события в жизни?
Да, я вернулась на родину, например.
Да, из далекой заграницы.
Я была за границей. На самом деле, в том месте, где я не была, как я посчитала, 18 лет. Это Белоруссия братская, город Минск. Там проходил фестиваль. Международный кинофестиваль. Ну, правда, честно скажу, в фестивале я особенного участия не принимала, а меня приглашали для участия там в круглых столах, встреч со студентами журфака. Ну и вот, значит, сегодня утром, кстати, в 9 утра, оцените, Ксения Ларина.
Да. Это наши слушатели пусть ценят.
Я прибыла на белорусский вокзал, успела заскочить домой, быстро привести себя в порядок, надеть праздничное убранство.
Да, тебе это удалось.
Украситься. И вот сюда прискакала, вот я снова ваша.
Ну что же, мы обсуждаем телевизионные программы прошедшей недели. Там есть что обсудить, безусловно, прямо начать с понедельника прошедшего. А нашим слушателям напомним средства связи. СМС +7 985 970 45 45, телефон прямого эфира 363-36-59.
Откровенно говоря, я бы начала не с понедельника, а начала бы с воскресенья.
А что там
потому
случилось?
Потому что там был старт «Последнего героя», который оказался чуть ли не самым рейтинговым.
Ну хорошо, давай тогда
недели.
Про «Последний герой». Я посмотрела, кстати, первую программу.
Ну,
мне
она
тоже
и была
очень
пока только
интересно.
Одна.
Нет, я просто знаю про себя, я уже больше не буду смотреть. Ну, я посмотрела анонсы, как-то мне все это ужасно неприятно.
Дело в том, что интерес к первому выпуску, как мы понимаем, был подогрет, же, скандалом. Да? Скандал, как мы опять же теперь понимаем, это теперь один из основных двигателей телевизионного прогресса и приобретения рейтинга. Произошло то, что мы ожидали. Скандальные участники Виктор Ерофеев и Никита Джигурда выглядят малосимпатично в этой программе, и теперь уже даже и не поймешь, это вот так специально смонтировали или действительно, но вот как-то они не очень себя симпатично вели, и дело даже не в этом, а у большинства зрителей, думаю, вот такое возникло ощущение, да, ребята, похоже, слабаками оказались.
Ну, вот давайте
больше
прочитаем.
Ничего интересного там, на мой взгляд, не было.
Здравствуйте, пишет Наталья Евгеньевна, домохозяйка из Москвы. Из вашей передачи я узнала о конфликте, который произошел при съемках телепроекта «Последний герой» с участием В. Ерофеева и Энджи Гурды. Только по этой причине посмотрела первую серию, но ни пропаганды фашизма, ни откровенного хамства, о чем говорят герои вашей программы, не увидела. Может быть, это искусство монтажа, и телевизионная версия смонтирована так, чтобы представить позицию организаторов в более выгодном свете, в том числе и поведение Джигурды. Или мои мозги настолько затуманены, что я не вижу очевидных вещей даже в этой телеверсии. Вы знаете, я стала вспоминать то, о чем говорил Виктор Ерофеев, и то, о чем говорил Никита Джигурда в наших передачах, ну и во всех других интервью, которые они давали по этому поводу. И действительно, ничего того, о чем они говорят, там нету. И тут я вспомнила, что по информации того же Виктора Ерофеева, когда они покинули проект, они узнали о том, что они убрали целиком всю эту символику, которая отсылала нас и их по ассоциациям к советскому концлагерю. То есть там никаких колючих проволок, ни вышек, и вообще этого образа зоны там нету в этой передаче. А это было самое главное, из чего, как я поняла, родились все эти обвинения Виктора, в частности, он об этом много говорил, по поводу пропаганды фашизма и по поводу вообще истории нашей страны, почему у них возникли такие ассоциации. Потому что там все были, декорации были все, кричали об этом. То есть явно была такая модель советского концлагеря.
Ну,
и слово «зона» вообще не мелькало,
или, наоборот,
обрати внимание.
Этих декораций, может быть, не было, да, были, наверное, естественные для обитания людей в некоторой резервации, на чужой территории, на чужой земле, может быть, какие-то ограждения, которые там препятствовали проникновению туда чужих. Кто его теперь разберет и знает?
Да, я не знаю, будем ли мы продолжать вот это бесконечное исследование. Мне кажется, что уже нет никакого смысла, потому что проект запущен, и что бы мы ни делали, мы все с тобой попадаем в рамки
пиар... Запущен, в смысле, стартовал.
Да, что мы с тобой попадаем пытаемся в рамки пиар-компании. Как ты вот совершенно справедливо написала в своей колонке в «Известиях», все, что там не делается вокруг этого, все используется на продажу, все используется себе в плюс. И мне, конечно, ужасно неприятно, когда я себя чувствую винтиком вот в этом их, в этой их программе, программа информационной поддержки. Я, что бы я ни говорила, и ты, мы все равно получается, что участвуем в информационной поддержке конкретного мероприятия телевизионного.
Да, меня сейчас вот спрашивали как раз белорусские студенты, какой отклик, да, есть ли какие-то реакции на публикации. Я задумалась на эту тему и поняла, что это даже и не имеет уже значения, потому что напишешь ты хорошо или напишешь ты плохо, это все, опять же, все эти яйца в одну корзину складываются и все равно вызывают интерес. Но по этой логике тогда вообще ни о чем вот таком отвратительном и говорить, в принципе, да, не стоит. А обходиться вне этого, без этого, обходить этот вообще вниманием тоже невозможно. Поэтому я так думаю... Они все равно отдельно от нас существуют. Мы здесь сами по себе. И зрители в любом случае, они тоже не дураки. Наши зрители и слушатели. В большинстве случаев они даже иногда и раньше нас, и лучше нас многие вещи понимают. Поэтому, мне кажется, не стоит нам оглядываться вот на то, что мы делаем, например, какую-то услугу этим каналам.
Работаем на них.
И работаем на них. Мы работаем исключительно на себя и на нашу аудиторию. Больше нас, я думаю, вот этот вопрос не должен интересовать.
Давай перейдем к следующей программе, поскольку она такая знаковая, это премьера, глубоко и широко объявленная программа под названием «Познер». Перед тем, как ты начнешь рассказывать о том, что ты почувствовала, когда смотрела эту передачу, я скажу тебе честно, мы с Ириной переписывались во время этой программы, между теми. Я хочу просто... Здесь очень разные мнения. Угу. Допустим, Владимир, Берлин. Смотрели ли вы первый выпуск программы «Познер»? Какие у вас впечатления? Мне лично показалась студия очень большой нагроможденный, но это вкусовщина. Я вот только не понял одно. Зачем Познер вставал 2-3 раза и ходил вокруг стола? Это как-то странно и неуместно смотрелось. А интервью само по себе с Лужковым было отличным. Следующий отзыв. Владимир Юрьевич Дорохов из Тулы. Мне 23 года. Я, наверное, не видел интервью подобных разговору Познера с Лужковым. Просто класс. Хотя вставания действительно были ни к чему. Познер показал Лужка, извините, читаю, цитирую по тексту, таким, как он есть. Уважаемые ведущие, пишет Оксана из Москвы, научный работник. Ужасно огорчила программа «Познер». Я не говорю о том, что человек ведет интервью так, как будто бы он не в Москве живет и все острые углы обходит, вроде боится. Этому я не удивилась. А удивилась я тому, что всеми уважаемый Познер просто позаимствовал важный момент у программы «На ночь глядя». Он стал задавать вопросы по анкете Марселя Пруста, а это ведущие Жандарев и Берман делают в своих передачах очень часто. И главное, уместно. Я помню, как хорошо отвечала на эти вопросы, например, Алла Демидова. Разве такое заимствование, не хочу говорить грубее, к лицу уважаемому автору. Неужели он не мог придумать что-нибудь свое? И еще один отзыв от Александра, журналиста из Москвы. Смотрели новую программу Познера? Вопрос. Какие впечатления? Позиционируется как разговор с интересным человеком. Похожий формат у Мягченкова на столице. Ночной разговор. На мой взгляд, у Мягченкова разговоры интереснее, потому что человечнее. Плюс там обоюдный диалог двух интересных друг другу людей. А у Познера пока простое интервью, ничего нового. Но здесь, кстати, много разных. Я просто хочу вам для чего все это цитирую, чтобы вы понимали, что очень разнообразные мнения. Ну, еще одно прочту. Степан из Москвы, студент. Познеру с его Познером минус, минус и минус. Все содрано. Ну, тут более откровенно говорит Степан. У Бермана с Жандаревым, у Мягченкова, у Ноткина, у Максимова. В чем ноу-хау программы самого Познера?
Ну, последнее, мне кажется, замечание не очень точное, потому что, ну, в общем, любой возьмем интервью, и мы всегда найдем сколько-то сходств, сколько-то отличий, жанр такой есть жанр. У меня создалось такое... Я, в принципе, не очень люблю, как и много раз говорил, и ты знаешь, да, по первому выпуску судить дальше и составлять сразу мнение о том, что будет. Потому что мы знаем
то,
часто...
то, что было, давай обсудим.
Ну да, вот, потому что часто первый блин оказывается комом. На мой взгляд, этот блин оказался таки комом, потому что мне было, во-первых, и самое важное, и главное, непонятна цель этого интервью. Потому что интервью бывает, да... Много разных вообще, просто вот там жанровых разновидностей. Информационное, проблемное, портретное, да. Вот здесь не было ни того, ни другого, ни третьего. А человек совершенно не раскрылся никак по-иному, потому что вот достоинство Бермана Жандаревым, что они часто своих героев как-то по-другому, по-иному раскрывают. Угу. И ты видишь не вот этот вот уже давно сложившийся и образ и маску, а видишь вдруг человека, да, в каких-то его неожиданных проявлениях. Больше того, у меня в данном случае с Лужковым даже было подозрение, хотя, наверное, вряд ли, что ему заранее, может быть, прислали вопросы, потому что я знаю, что пресс-службы многих руководителей таким образом работают, что требуют вопросы, и потом человек уже приходит, ознакомленный с ними, и требует, чтобы интервьюер не выходил за рамки. Но, опять же, я думаю, что в этом случае вряд ли, потому что представить, что такое требование именно к Познеру, все-таки Познер у нас, да, величина. Вот. Мне совсем не показался интересным Лужков. Совершенно правильное замечание. Действительно, какие-то важные вещи для живущих в Москве, и не только для москвичей. Да, в жизни сегодня столицы очень много других регионов зависит. Да и просто интересно. Здесь вообще ничего не было. Поворот рек, за который ратует Юрий Михайлович.
Да, но эту тему можно было, извините, так уж обсудить. Ну, про какого-то там вспомнил он кого-то, гимназиста.
Но, да? В общем, это вот совсем было уже.
А про пробки очень такой был тоже такой уж ответ дежурный по поводу пробок. Если уж мы про это заговорили, значит, нужно было сказать и про мигалки, и про то, какое количество чиновников у нас пользуется такими преимуществами,
да,
перед,
кстати,
простыми людьми на дорогах.
Когда сам Юрий Михайлович и его чиновники куда-нибудь приезжают, то тут просто не приведи Господи.
Ну,
когда,
конечно,
я вот недавно была на церемонии вручения премии Артёму Боровика, то я, наверное, час ездила в районе Чистых прудов и Тургеневской площади, потому что все было перегорожено, при том, что Лужков не приехал.
А вспомни наше путешествие в театр, до которого мы не доехали в день милиции, Ир.
Ну, это нет, даже обсуждать не приходится.
Либо эту тему не брать тогда, а если брать, то нужно об этом говорить.
Мне
а по поводу москвичей...
какими-то странными, робкими, иногда заискивающими интонации Владимира Владимировича, да, совершенно ему, в общем-то, не свойственны. У него кого только в программе не было, от министров федеральных,
да,
до, я не знаю, по-моему, даже и с Медведевым когда-то он беседовал, правда, тот еще не был президентом. Мне показалось чрезвычайно странным, если не каким-то комичным, изобразительное решение, потому что действительно почему-то огромная студия, по-моему, даже, в общем, примерно та же, что была в программе «Времена», когда там сидела публика. Хотя в конце месяца, в каждый последний понедельник месяца заявлено, что программа будет выходить в формате ток-шоу. Там будут зрители, которые отбираются по лучшим вопросам, которые они будут присылать на сайт Первого канала. Возможно. Но тогда нужно, наверное, было бы как-то иначе решить. Да? Не обязательно давать все время общий план этой студии, вот эти какие-то ряды там, да? Огромные экраны, который отвлекает страшно внимание. И вот это наложение двух профилей, если ты обратил внимание, регулярно, да, в кадре оказывались
крупным планом два профиля.
Не,
да.
Они же были не просто крупным планом, да, не боковой план, а именно они были практически наложены вот в один кадр. И у меня все время было ощущение, что меня тоже отвлекало от смысла, что сейчас собеседники то ли носами столкнутся, то ли поцелуются. Вот, в общем,
а по содержанию, я тут добавлю, потому что какие-то вещи я просто для себя отметила по содержанию программы, опять же, про москвичей, когда реплика Владимира Познера о том, что не секрет, что Москва самый дорогой город, один из самых дорогих городов мира, на что Лужков отвечает, это ложь. Вот такой прямо, вот цитирую просто по тексту, это ложь, говорит Лужков. Для иностранцев может быть, но для москвичей и для пенсионеров тем более нет. Вот что это за ответ? И как можно на этом заканчивать разговор на эту тему? Потом, то, что касается звука...
Дело не в том, что за ответ, а почему не следует после этого вопросов разъясняющих или требующих разъяснений.
Да.
И, может быть, выкладка какая-то, да, если уж вопрос этот запланирован, то какие-то цифры сопоставительные, да, там, сравнительные с другими городами на хотя бы какие-то основные товары и услуги.
Ну, так поэтому возникло ощущение у наших слушателей, у зрителей этой программы, то, что я сейчас тебе читала перед, ну, во время программы, что человек очень плохо знает город, в котором он живет, имеется в виду Владимир Познер. Действительно, такие, как будто он с другой планеты прилетел. И все эти вопросы вроде как-то они интересны, но ответы, вот они вот и такие удовлетворяют. Это странно. Я вспоминала, когда шла передача, у меня, кстати, прямые ассоциации возникли, я, по-моему, даже тебе сказала, с программой на канале ТВЦ, на Лужковском канале «Лицом к городу». Программа, которую ведет Павел Горелов, где мы знаем, какие всегда такие вот обласканные вопросы, приготовленные специально, восторженные какие-то отзывы москвичей. Вот этот особенно видеоряд, когда люди задают вопросы в камеру Юрию Михайловичу Лужкову. Уважаемый, дорогой наш Юрий Михайлович, скажите, пожалуйста. И здесь то же самое было. Здесь вопросы были такие
там,
же.
Да, но там хотя бы в этом «Лицом городу» все-таки превалирует некий хозяйственный какой-то аспект, да?
Ну и обожательный тоже.
Ну, обожательный — это ладно. Это, знаешь, когда у нас людей ставят перед начальником, даже если они его перед этим клеймили, они все равно говорят спасибо вам за наше счастливое детство.
Ты имеешь в виду граждан обычных?
Граждан,
не
конечно.
Ведущих.
Нет, безусловно, граждан. Хотя, ну, а ведущих, я думаю, тоже отбирают, в общем, ну, так скажем, не канал.
Ну, что касается Марселя Пруста, я тоже на это обратила внимание, потому что действительно, это часть программы «На ночь глядя», безусловно, я вот тоже могу это свидетельствовать, поскольку часто слышала. Ну, если не в каждой, то в каждой второй программе, в зависимости от собеседника, Эльдар Джандарёв и Борис Берман использовали вот этот вот ход весьма оригинальный, потому что всегда интересно слушать ответы на эти вопросы.
А здесь, кстати, ответы были совершенно неинтересные.
Может, он не понял,
что же касается того, что там передрал, или как там это высказывается наши слушатели, я думаю, нет, здесь все проще. Просто коллеги друг друга не смотрят. И, возможно, Владимир Владимирович и не подозревал, что этот опросник Марселя Пруста использует Бермана Жандарёва.
Ну, подожди, редакторы это знают. Они же это готовят.
Вот
идеи. Они же идеи рождают. Они же приносят ему идеи
конечно,
на стол.
Конечно. Но и редакторы, возможно, не знают. Ну и последнее. Вот если мы вспомним, да, там последние пару сезонов программа «Времена», в общем, выходила и часто имела смысл, и часто многие ждали ее. Почему? Потому что в конце была некая прощалка.
Да, здесь которой... тоже была попытка.
Вот я тебе о том и говорю. В которой, собственно, да, после обсуждения проблемы школьных завтраков в течение часа, последние там две минуты ведущий говорил о судьбоносном или то,
что его волнует на самом деле.
Да, именно. Вот здесь также вдруг ни с того ни с сего, никак не привязанная к предыдущему разговору, возникла эта прощалка. На мой взгляд, ну, совершенно банальная. Что, собственно, хотел сказать Владимир Владимирович, я не поняла.
А про что там? Я уже
забыла. Там было о том, что наконец-то на CNN стали выходить или вышел первый репортаж объективный о событиях в Грузии и в Цхинвале. И вот, наконец-то, западные коллеги признали все-таки вот то, что со стороны грузин там была, да, агрессии. И показали это объективно. И, собственно, и все, да. Ну, то есть, вот так вот, да, вот журналисты и вот так иногда
и такая
бывает.
История.
И вот такая вот,
хотел
он даже хотел сказать,
времена.
И такая история. В общем, не могу сказать, что это большой успех. В принципе, не понимаю, зачем это называть собственным именем, потому что у нас это все всегда как-то очень так комическое звучание приобретает, да, помнишь, Гордон, вообще любит очень свои фамилии использовать, ну, а потом опять же, ну, как ни назови, было бы интересно, и уже на это бы внимания никто не обратил. Самое главное, самый главный недостаток пока программы этого интервью, что вот мне было неинтересно.
Ну, еще одну последнюю прочту. Телеграмму от Кирилла из Москвы. Здравствуйте, Ирина и Ксения. Только что на сайте Первого канала прочитал, что в этот понедельник гостем у Познера будет Хазанов. Приглашаю всех посмотреть и определить, чем же новая передача Познера отличается от программы «На ночь глядя». Хазанов был у Бермана Жандарёва. Я хорошо помню, передача получилась призабавная. Ведущие были в ударе. Хазанов был не балагуром, а умным и даже грустным. Вопрос мой, зачем такой титулованный человек, как Познер, пользуется приемами, которые на том же канале уже не раз делали его коллеги, речь о банкете Марселя Пруста, а то, что приходит Хазанов, а не какой-нибудь Грызлов или Володин, говорит о том, что Познер попросту боится приглашать политических деятелей. Хазанов это спокойнее. Так зачем нужно было грозиться, потрясти всех своим умением брать интервью? Уж лучше Горелов на ТВЦ. Он не претендует на звание, честь и достоинство. Говорит себе Слушкову и говорит.
Ну, да, не откажем, давайте мы все-таки Познеру в умении и в мастерстве, когда ему интересно, когда он делает интервью. Вот на последнем ТЭФе, кстати, номинировалось, но не вышло уже в победители, интервью, которое было в рамках программы «Одноэтажная Америка». одна из серий, не помню какой штат, Познер и Ургант оказались в тюрьме, где сидят приговоренные к смертной казни или пожизненно заключенные. Да. И там было как раз интервью с темнокожим приговоренным к смертной казни. И это было очень качественное, очень точное. И по всему, и по вопросам, и по интонации. Представьте себе, что такое задавать вопросы приговоренному к смерти человеку. Вот там был действительно класс, мастерство. И это было интервью вот супер. Uh-huh. Да, и жалко было, что всего одна Тэффи. И не всем она... Кстати, досталась тогда-то именно как интервьюером Берману Жандарю. Я тоже, мне очень жаль, что Бермана с Жандаревым вот так вот гоняют по эфиру, да, и периодически получается, что затыкают какие-то сезонные дыры ими, потому что они делают действительно часто просто эталонные в этом жанре программы.
Именно в жанре интервью.
Именно в жанре интервью, да, и... Если вот в данном случае, пока что в данном случае выбирать, то, конечно, я бы выбрала пока что их бы.
Ах, показали бы их, мы бы их тоже выбрали, их что-то не показывают.
Вот я тебе о том и говорю, что появляется новая программа на том же месте в тот же час примерно, хотя один раз в неделю они выходили.
А вдруг появится на зимних каникулах? Вот, кстати, должны быть, по идее.
Ну, будем ждать, я говорю, они у нас такие вахтенные, сезонные работники.
Мы слушаем новости, потом возвращаемся в передачу, и давайте все-таки успеем пройтись по другим программам, потому что много всего было, вчера и «Большая разница» была, и много, кстати, было программ, посвященных Алексею Баталову, я знаю, что Ира там пропустила, наверное, какое-то количество, но передачи были замечательные, мне вот никому претензий нету, просто
Баталову
здорово.
Посмотрела,
просто здорово.
Да, ну, поговорим. Да.
Хорошо, все.
«Человек из телевизора».
Рассказывала Ире, она вот пропустила программу, но
пропустил,
я думаю, что посмотрит. Да, да. Я просто два слова скажу, еще раз повторюсь, что я в полном восторге от вчерашнего выпуска программы «Большая разница», до слез хохотала, и там просто были еще моменты, когда реакция пародируемого превращалась просто в отдельный номер. То, что произошло с ведущим программы «Фазенда», актером Московского художественного театра Сергеем Колесниковым. Он сам по себе очень смешливый, веселый, какой-то очень такой бурный человек. Здесь была замечательная пародия на него сделана в «Большой разнице» на программу «Фазенда». Не буду рассказывать, слушайте, которые смотрели. Но как он реагировал, и потом, когда он разговаривал... До слез, он плакал от смеха. И потом, когда с ним начали разговаривать Ургант и Цикало, они даже не понимали, что с ним происходит. Они пытались ему задавать какие-то вопросы, а он не мог остановиться. Он плачет и говорит, все правда. И рассказал очень смешную историю, когда на одной из передач они там строили туалет, нужник, и дизайнеры построили его в форме космического корабля. И он рассказывал очень смешно про реакцию хозяев, когда они-то увидели, что жена была там на сносях, она чуть ли не начались преждевременные роды после этого. То есть это было фантастически. Самая удачная, конечно же, вот была «Фазенда». Очень удачная была пародия на программу «Время». Нонна Гришаева пародировала Катю Андрееву, и Катя, по-моему, тоже сама очень живо реагировала на эту пародию. Очень было смешно, очень остроумно. Причем была пародия не только на ведущую, но и вообще на всю эту структуру программы «Время» со всеми микрофонами, с кнопочками, с этими ушами, с этими напоминалками от режиссера в ухе, со связью с корреспондентом в прямом эфире. То есть там вся вот эта структура новостная была спародирована очень здорово. Очень хорошая была пародия на «Тачку на прокачку». Не помню, на каком канале идет, очень смешная. Хорошая была пародия на программу «Давай поженимся», где, опять же, в роли Ларисы Гузеевой просто блестящая стала Нонна Гришаева, она настолько подробно уловила все ее интонационные нотки, все ее манеру ее разговора, общения, пластику. Ну и самое главное, что, конечно же, гвоздем этой программы должна была стать пародия на фильм «12». Она была, конечно, хороша, но, честно говоря, меня она разочаровала. Я ждала большего, я вот Ире уже говорила, еще раз повторюсь, что она... Прекрасно там работают артисты. Они пародировали актеров, которые играют в фильме. Петренко, Ефремова, Маковецкого, Михалкова. Но я, честно говоря, ожидала пародии на сам фильм. И мне казалось, что вот именно в этом и должна была проявиться главная острота. А пародия на фильм и пародия на артистов – это все-таки несколько другое.
Но при этом это просто показать артистов.
Да, показали актеров очень смешно, забавно.
Я согласна, что вот реакция пародируемого, она бывает совершенно непредсказуема. Потому что, если ты помнишь, по-моему, в предыдущей или вот там предпредыдущей большой разнице, пародировали как раз Бермана с Жандарём.
И они обиделись очень сильно.
И очень смешно пародировали. И вдруг, когда показали в студии, да, уже вернулись после пародии к ним, вдруг они начали говорить, а разве мы носим белые носки там, или...
А вообще у нас программа...
Разве мы вот так вот говорим? А у нас вообще программа не монтажная, а практически идет в режиме прямого эфира.
Обиделись, короче.
И видно было, что абсолютно ребята обиделись. Помню, в первой большой разнице видно было, что с трудом держит лицо Татьяна Толстая, которую пародировали. Но зато хохотал до слез, как ты помнишь, Малахов Плюс.
Да, да.
Вот наш этот врачеватель
народный.
Геннадий Малахов, да. Действительно, искренне просто умирал, хохотал, и пародия была смешной.
А, еще знаешь, было, что... Вот, просто тебе бальзам на душу, Ир, посмотри обязательно.
Смотрю
Они
обязательно.
Сделали пародию на анонсы канала НТВ. Кровавая, кровавая, кровавая. Маньяк,
ну,
маньяк на велосипеде. А маньяк-велосипедист, значит, вот этим голосом страшным, кто там у них озвучивает эти анонсы на НТВ, жуткие, и показывают там колеса, на которых кишки наворачивают.
Ну, это, в общем, в принципе, просилось
это,
давно.
Это, конечно, вообще фантастика. Вот именно вот анонсы, пародия на анонсы.
Хотя, честно говоря, сами уже эти анонсы, в общем, вполне себе пародийные, если бы, конечно, население некоторой части его не относилось к ним на полном серьезе.
Давай послушаем несколько звонков.
Давай.
Да, может быть, слушатели нас в чем-то поддержат, может, с чем-нибудь поспорят, а может, еще о чем-нибудь поговорят, о чем мы еще не сказали. Пожалуйста, 363-36-59, телефон прямого эфира, и мы вам предоставляем слово, уважаемые телевизионные зрители. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Татьяна Варина. Да,
да, Татьяна Варина.
Да, извините.
Ксения Варина, Ирина Петровская.
Ксения Варина, Ирина Петровская, извините, что я, в принципе, да, смутился и перепутал, да. Это Федор Петербург, вы знаете, ну, что тут сказать? Про Ушкова и Познера я тоже посмотрел, но мне кажется, что Владимир Владимирович Познер все-таки похож, ну, скорее не на журналиста, у него скорее роль чиновника, который все-таки должен быть задействован в правящей системе, и как-то проявить какую-то критичность или излишнюю аналитичность, оппозиционно он просто, я так понимаю, не может. Поэтому что здесь важнее в его, так сказать, профессии чиновник он или вот аналитик, или журналист, это, видимо, такой сложный вопрос. А у меня вот такой вопрос в данном случае возник. Я посмотрел передачу, которая идет по ДТВ. Вот помните, вы говорили про Джигурду, советский концлагерь и все. Там идет такой сериал, который меня всегда почему-то как-то внушает дрожь, бросает. «Шпионы и предатели». Вот в воскресенье, субботу 17:30. Причем там вот сфабрикованные ФСБ еще ранние дела там, ну, известные наши ученые, вот Данилов, Сутягин, все время внушается мысль, что они вот предатели, они должны быть уничтожены, они родину продали. Причем, понимаете, в духе абсолютно 37-го года. Я вот почему-то никогда не увидел никакой критики этого сериала по ДТВ. Почему-то меня удивляет, что все проходят как-то стороной. А мне вот кажется, что Ирина Петровская должна тоже как-то отметить это. Все-таки это какой-то перебор здесь идет, не очень какой-то зловещий.
Поняли. Хорошо, да. Мы записали. Не знаю, может быть, к этому, поскольку это сериал, может быть, зафиксировать и посмотреть
да,
что-то.
Да, зафиксируем обязательно. Но дело в том, что честно, действительно, признаемся, в общем, пока мимо ДТВ мы ходим в основном стороной, даже не мимо этого сериала, потому что ожидалось, что этот канал ДТВ будет как-то переформатирован в новом сезоне, но, насколько я понимаю, там руки особенно пока до этого не доходят, поэтому какие-то редкие там программы, ну вот я смотрела, скажем, программу «Брачное чтиво», которая у меня тоже вызывает огромное количество вопросов, это, ты видела когда-нибудь, нет? «Брачное чтиво» — это вроде бы детективное агентство, куда обращаются обманутые мужья-жены с тем, чтобы за их, значит, половинами проследили и дали информацию, действительно ли обосновано подозрение. Делается это как будто бы вот в режиме реального такого, да, шоу, реалити. Вроде бы действительно группа с камерами, с жучками следит и потом предоставляет видеоинформацию заказчику. И даже я тут прочитала в каком-то интервью, как руководители этого проекта говорили, что это все реальные люди. Ну вот вот уверена на 99%, что, конечно же, это инсценировка. И дело даже не в том, что это, ну, довольно туповато сделано, а в том, что возникает все тот же вопрос, а до какой степени... Если вы тем более утверждаете, что реальные люди, хотя-то я-то утверждаю, что это не реальные люди, а актеры, но нигде это не говорится, понимаешь, не пишется, ну, что это на основе реальных историй. Нет, они именно говорят, что это реальные люди. По-моему, по закону у нас запрещено вторжение в частную жизнь человека.
Что настолько не запрещено?
Ну, вот это просто вот возникает этот вопрос, да. И это я к тому, что вот иногда на ДТВ я все-таки там заглядываю и чего-то подглядываю.
Я тут хотела посмотреть программу «Только ночью», которая на ТВЦ идет, вот этот обсуждение, молодежное ток-шоу. Началась программа с того, что они там представляют гостей, а потом бросают жребий, монетку, кто первый начинает. И ведущие, значит, бросают монетку и говорят: посмотрим, орел или орешка. Ой, орешка. Думаю, все, я ушла отсюда. После этой орешки я решила с ними расстаться.
Нет, ты знаешь, там ничего, мальчик, у которого есть потенциал.
Младший, да,
сын,
да, да, очень талантливый
Сергей
парень.
Сергей Белоголовцев, да. Белоголовцева, и, в общем, в принципе...
И орешка.
Орешка, да, в общем, девочка пока такая чисто декоративная. Подожди, мы перешли на какие-то частности, а действительно были очень важные, и действительно
Баталов.
Меня невероятно тронувшие, особенно на российском канале, фильм... Монолог, фактически, да, с рассказом о собственной жизни, о детстве, с проходами...
Какое счастье, когда нет ведущих.
Да-да-да, во дворы.
На культуре была такая аналогичная программа.
Потрясающе. Да, оторваться совершенно невозможно.
Мы говорим про Баталова, если
про
кто
Баталова,
не понял.
Да, да, про Баталова. Потом второй фильм был на Первом канале, там он тоже был.
Ну и на культуре ты не видела?
Вот на культуре
вот на культуре
не
видела.
Культуру
смотрела
в Беларуси тоже. Не принимается.
А все было здорово.
Российский я посмотрела на российском канале еще здесь. Дорогой мой человек Первого канала уже там. Ну, конечно же, вот даже здесь, понимаешь, я как-то абстрагировалась вообще от фильма, от качества, от того, как, что сделано.
Все вокруг него,
потому
да?
Потому что ты не можешь оторваться. Это вот как бальзам какой-то на душу, да, израненную, черти, а какими орешками. Вот эта речь невероятная, да, вот такая прямо старая какая-то московская интеллигентная, эти интонации, эти улыбки, эти глаза, эта деликатность, это самоирония. Вот все вместе, да, там, слава богу, в фильме на российском канале не было особенно много фрагментов, да, из фильмов и так далее, потому что это было и не нужно, потому что самое главное был вот потрясающий человек и рассказчик в кадре. И, конечно, это
правда.
Ну,
это правда.
В первую очередь заслуга героя, но и счастье, что это сделали, и это в хорошее время показали.
Конечно,
нам.
И то, что авторы все-таки такие получились неглупые люди-то. Я уж я боюсь, так мы не называем авторов, да, потому что по разным программам у меня вот нет ни одного фильма про Алексея Баталова, который вызывал бы какое-то неприятие.
Дело в том, что в одном из фильмов, по-моему, на российском канале, если я ошибаюсь, то прошу простить меня, авторов, даже сценарий написал сам Алексей Владимирович. Вот этого своего монолога такого исповедального.
А, давай еще несколько
Кстати,
звонков.
С днем рождения, Алексей Владимирович,
конечно.
Хоть и задним числом, но очень приятно.
Про закрытый показ спрашивают. Ты тоже не видела. Я вчера посмотрела закрытый показ. Фильм «Русалка» был показан. Фильм, который Оскаровский комитет... Звукорежиссером не показать. Фильм, который Оскаровский комитет отобрал в конкурс как фильм, как лучший иностранный фильм. Фильм как фильм, он такой милый, непритязательный. Честно говоря, я не очень понимаю, почему так «Оскар» на него запал. Ну, такое вот... Оно не специально русское кино, ну, не специальное какое-то там фестивальное. Я от него ждала больше. Ну, ничего. Короче говоря, нормальное такое крепкое кино. Тут просто я почему на этом заостряю внимание, Ир, потому что вижу, как все ругаются на Дмитрия Быкова, который там устроил настоящее побоище. Он категорически против этого фильма выступал. И очень аргументированно, как всегда, радикально. Понимаете, я вот просто хочу в данном случае выступить в несвойственной мне роли защитника Дмитрия Быкова. Дело в том, что если бы не Дмитрий Быков, там вообще бы нечего было бы обсуждать. Человек пришел работать. Его пригласили на запись этой программы. Он посмотрел кино и понял, что надо что-то делать. Ведь ради чего-то ты пришел, если тебя зовут в эфир. Не просто так сидеть там, сопли жевать. Если бы не Быков, они бы сидели бы там, жевали бы сопли. Там нечего было обсуждать.
Он, конечно, спровоцировал, он, что называется, обострил до безобразия, все это обсуждение. И мне кажется, наоборот, ему должны сказать спасибо и авторы, и ведущие, и зрители, поскольку именно благодаря Быкову все это стало интересным.
Да, на самом деле, да. Кстати, почти всегда участие Быкова в вот таких вот ток-шоу...
Как участие Жириновского.
Ну, в каком-то смысле, хотя, конечно, мы понимаем, что Быков и аргументированнее, и умнее, всегда придает остроту и интерес. Кстати, участие Жириновского последнее «Дни минуты славы», если ты это видела.
Да.
Вот. На мой взгляд, совершенно эту программу провалило. Потому что как раз Жириновский пришел красоваться и оригинальничать, что называется, да?
Слушай, а как они там поливали Татьяну Толстую? В чем дело?
Я не понимаю, в чем там
дело. У меня даже возникли какие-то домыслы, мои придумки, поскольку сижу, ничего не знаешь, смотришь как зритель, что, может быть, она отказалась прийти, раз придет Жириновский. И там было как-то неприятно, вот нарушены были все нормы моральные.
Во-первых,
поскольку они там поливали, смеялись над ней.
Да, и вообще, ну, как-то она уже там привычная.
Как-то некорректно
да,
себя вели.
Но самое-то главное, что Жириновский устроил даже вот не цирк, а какой-то совершенно дешевый балаган. И было очень жалко вот этих искренних участников, потому что это же уже не такой прикольный конкурс, а действительно люди приходят чуть ли не там иногда результаты всей своей жизни.
Это было смешно, когда он псевдонимы раздавал.
Ну, уже
когда он сказал Цикало, что он Фунтик.
Ну, это вот честное слово, не смешно, а дальше бесконечные эти какие-то словоблудия и дешевые словесные игры по поводу фамилий самих участников, там, иностранной музыки в сопровождении. Я понимаю, что Жириновский тоже номер отрабатывал и, в общем, резвился и прикалывался. Но людей было жалко, потому что они-то всерьез приходят. Mm-hmm. Они приходят всерьез. И даже Татьяна Толстая, которая в первых минутах славы, в первой особенно,
жестоко
да,
была
тоже
очень.
Была там жестока и отпускала какие-то такие реплики, от которых там люди чуть ли не уходили и хотели повеситься. И был, кстати, там случай один, действительно, ведь мы знаем, суицида одного из участников.
Да.
Вот, а здесь совершенно человек не оценивал ни оригинальность номера, там оригинальных-то, в общем, в принципе, не так уж и много-то. Вот, просто не входил как бы в положение человека.
Ну, веселил как мог.
Он веселил сам собой на пустом месте, и было совершенно
народ
не смешно.
Любит. Это тебе не нравится.
А я думаю, что в этой программе народ как раз должен разделять вот симпатии.
А вот увидишь.
И вернее, испытывать в первую очередь симпатии к участникам.
А вот
я
посмотрим, какой рейтинг.
Я этой программы. Да. Но в данном случае вот совершенно было участие Жириновского уничтожило как бы всю вот идею самого этого цикла «Минута славы».
Ну, они сами же это делают своими руками. Если они зовут Жириновского в эфир, значит, что-то не в порядке. Я почти в этом уверен.
Надо в...
Ну, конечно.
Подогревать
укол
интерес,
сделать.
Да? Конечно, конечно.
Ну, да, тоже ты права, да. Естественно. Давайте еще звоночек. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Ой, нет, тут никого. Извините. Алло, здравствуйте. Алло. Да-да, пожалуйста.
Ксения, добрый день.
Добрый.
Это Асаф Араджев.
Здравствуйте, Асаф.
Я хотел спросить Ирину, смотрел ли она по каналу «Культура» замечательный фильм Лидии Бобровой «Бабуся».
Да,
спасибо.
Да.
Вот, 2003 года фильм. Я удивился, что его не показали на наших милых государственных каналах, потому что он вливается в струю общего патриотизма, вроде бы как, оставаясь при этом, безусловно, художественным феноменом, с потрясающей работой главной героини, которая не актриса. Мне кажется, что после опыта Феллини, ну, в нашем кино, может быть, не считая полугениального великого Сокурова, моего любимого, это первый опыт за последние годы.
Асаф, а как вам «Русалка»?
Не видел.
Угу.
Я не могу сказать. «Бабуся», на мой взгляд, парафраз другого замечательного фильма, бельгийско-грузинского, который тоже был показан по «Культуре» где-то год назад, и, к сожалению, тоже не проходил широко, с тех пор, как «Отар» ушел. Но в том фильме, насколько я знаю, играет грузинская актриса, тоже пожилая, замечательно играет. Ну, это буквальный парафраз, потому что по фабуле, по теме, они очень похожи по трагическому восприятию нынешней реальности. Я, честно говоря, был потрясен и разревелся в финале фильма, что со мной бывает крайне редко.
Спасибо вам, Асав. Да, фильм «Бабуся» не первый раз уже идет, по-моему.
Я видела первый раз, я про него слышала, да, и у меня реакция была абсолютно ком в горле. Да. И, в общем, даже, понимаешь, когда ты вот это смотришь, то ты... Вроде бы думаешь, да, вот как так можно, какие люди же там жестокие. Потом примериваешь на себя и начинаешь уже думать, а как бы вот ты в такой ситуации поступил. Там очень простая, ты видела, да,
видела,
бабусю?
Да,
ну, просто для тех, кто не видел, может быть, очень простая история. Живет в деревне старая бабуля, которая свой дом продала для того, чтобы выручить внуков, дала им денег. Там кто-то на этом бизнес поднял свой, кто-то дом построил, кто-то квартиру купил. И вот... женщина, у которой она живет, сломала ногу, и ей нужно лечь в больницу. И поэтому вот бабусю нужно пристроить на время, пока она лежит в больнице. Потому что деревня тоже там какая-то заброшенная, несколько старух.
Снято потрясающе.
Некому за бабусей этой ухаживать. Она добрейшая, она вырастила внуков. И дочь вот этой заболевшей женщины уверена, что кто-нибудь из них ее, естественно, примет не хотя бы на время. И дальше вот вся эта история, как они ездят от внука к внуку, и как эти внуки, причем чем они обеспеченнее, тем больше, решительно протестуют против того, чтобы ее у себя принять.
Такой король Лир.
Ну нет, потому что король Лир там тоже много заслужил чего, да, а это именно абсолютно, абсолютная бессеребреница, абсолютно видно, что добрейшая душа, положившая себя и там часть большую своей жизни на то, что она воспитала детей, а мать их, ее дочь уже умерла, собственно, там начинается с того, что она получает письмо от внучки, что вот мама умерла. И в результате принимает-то ее самый несчастный из внуков, сам беженец, которому и жить негде, и девочка там после бомбежек Грозным перестала разговаривать. И одно присутствие этой бабуси, вот эту девочку, значит, ну, в этом смысле излечит. Ну, это невозможно все пересказать, просто вот по мере этого путешествия драматического, от внука к внуку, от дома к дому, вот это возрастает чувство... ну, невероятной жалости к этой действительно старухе, которая вот... она совершенно вот беззлобная, она верит, что следующий внук возьмет, она их оправдывает. Невероятно, не могла оторваться, действительно, закончилась, когда заканчивается, ну, как будто бы там где-то светит хэппи-энд, да, но действительно тоже ком в горле и слезы на глазах.
Ну что, дорогая Ирина Петровская, на этом, наверное, нам нужно уже завершать нашу программу, потому что у нас, у нас бонус сегодня, у нас сегодня отдельное выступление, поскольку сегодня, 22 ноября, день не самый простой в истории Отечества, поскольку сегодня отмечает круглую дату наша коллега и боевая подруга Татьяна Юрьевна Визбор.
От всей души с огромным удовольствием поздравляю свою в первую очередь боевую подругу, а потом уже коллегу с радиостанции, ну, можно назвать, да,
Радио России,
которая ведет там...
Ну и по телевидению выступает на канале «Ностальгия».
Да, и еще ведущая была на канале «Ностальгия», сейчас нет, но будет сейчас ведущая, кажется, еще на одном канале. Совершенно замечательного человека, яркого, невероятную индивидуальность. Живого. Те, кто ее слушают, думаю, что тоже ее знают и ценят именно как радиоведущую. Но мы ценим ее не только за это.
А какие талантливые дети!
А за то, что она всю свою жизнь, во-первых, да, вот, ну, сознательную жизнь... И, если можно сказать плохое слово, да, мне не нравится, но сейчас другого не придумаю, пропагандирует творчество своего замечательного отца Юрия Осича. И она вместе с детьми выступает на разных концертах, и они вместе поют совершенно замечательно. Вот. Ну и вообще просто она замечательный человек. И мы с Ксенией, и думаю, что те слушатели, которые ее знают, присоединяются к поздравлению и желают многие-многие лета.
Не забудьте позвонить Татьяне Юрьевне Визбор, если у вас есть доступ в ее частную жизнь, позвонить и поздравить ее с сегодняшним днем рождения. Мы это делаем сейчас, и я думаю, что еще позже сделаем.
Он поздно проснулся, нашел сигарету и комнату видел сквозь сон. Губною помадой на старой газете написан ее телефон. И блюдце с горою вечерних окурков, стакан с недопитым вином. И ночи прожитой облезлая шкурка и микрорайон за окном. Итак, моя дорогая Люси, шанс на любовь свою не упусти. Жить только болью, только любовью, все остальное такси. Зарубься, дорогая Люси. Потом он печально и неторопливо убрал все ночные следы и даже отмыл след раздавленной сливы стаканом горячей воды. Потом в довершение общим печалям он вспомнил жену невзначай. Потом позвонили и в трубке молчали, но он-то ведь знал, кто молчал. Итак, моя дорогая Люси, шанс на любовь свою не упусти. Жить только болью, только любовью, все остальное такси. За 2 рубля, дорогая Люси. Потом он печально, потом он прошелся на фоне заката и в парке попал в темноту, где молча держали за талии солдаты больших учениц ПТУ, где в пасти эстрады туркмен в тюбетейке на скрипке играл Дебюсси, где мы целовались с тобой на скамейке, о, моя дорогая Люси. Он глянул на нас, продираясь на ощупь в лесу своей темной тоски, подумав про нас, что счастливыми в общем бывают одни дураки. Причислив себя неожиданно к умным, он тут же подумал: осел. Поскольку еще сохранился в нем юмор, а значит, пропало не все. Итак, моя дорогая Люси, шанс на любовь свою не упусти. Жить только болью, только любовью, все остальное такси. За 2,50, дорогая Люси. Он твердо решил, что начнет в понедельник свою настоящую жизнь. Зарядка, работа, презрение к деньгам, отсутствие всяческой лжи. Но он-то пока пребывал в воскресенье и чувствовал влажной спиной. Эпоха непрухи, звезда невезенья, работают и в выходной. Итак, моя дорогая Люси, шанс на любовь свою не упусти. Жить только болью, только любовью, все остальное такси. За просто так, дорогая Люси.